Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Четверг, 1 сентября, день знаний. Каких только знаний принесет нам с вами этот день, я не знаю, честно говоря. Мне кажется, мы знаем уже все заранее, но иногда складывается такое ощущение. Итак, это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Открываем осенний сезон, забываем про лето. К великому сожалению, да, вынужден этот факт констатировать. Всех приветствую, всем желаю хорошего вечера, пусть не очень тепло, на улице какая-то прям задница, честно говоря, прямо с утра жареное рязание уже не пахнет, но холод, ну, прямо такой достаточно очевидный. Вот, что хочу вам рассказать из наших таких стандартных историй. Ну, во-первых, значит, у нас же телетрансляция есть, я вам должен рассказать, где она находится. Вот, она находится у нас в Телеграм. Канале радиостанции, если вы его не знали, я вам сейчас расскажу. Радио «Говорит и Москва» называется, пожалуйста, подписывайтесь. Там видеотрансляция. У нас также идет видеотрансляция в ВКонтакте, в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Там же есть чатик, куда пишут наши постоянные слушательницы и зрительницы, две Светланы. Также есть YouTube еще, да, ну... Для меня это менее приоритетная платформа, возможно, я не прав в своей косности, но мне кажется, что она не вечная, она не вечная. Андрей М. говорит, вот каркал и каркал, что лето закончится, вот и кончилось, доволен? Конечно, нет, Андрей, конечно, нет. Я был недоволен еще, когда это каркали различные вильфанды нам и вильфанды с тишковцами, но вот, подчеркиваю очевидное. Предлагаю обсудить приезд МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, да, поговорим об этом. Поговорим и о диверсионной группе, точнее двух, да, в 60 человек, тоже надо упомянуть. Вот, ну, попадем по стандарту, есть сегодня несколько тем. Караул кричали жарко, а теперь заговорили холодно. Карусель, получается, всем не угодишь, это Виктор 26-й пишет. Напомню, куда они все пишут-то, куда они пишут? Про чатик я сказал. Еще, наверное, стоит сказать, что у нас есть возможность получать от вас смс и зачитывать их в эфире. Для этого их надо послать по номеру текста, в смысле смс. Плюс 7-925-88-88-948. Пишите, да, вот буду читать. Читать я пока еще умею. Ну и самый удобный способ общения, который у нас есть помимо телефонной связи, это... бот в Телеграме, куда вы пишете свои сообщения через Телеграм, я их также читаю. Говорит МСК бот, он называется, давно не было там новых слушателей, ну, вернее, есть, периодически появляются, я имею в виду, в момент нашего эфира не появлялись. Для того, чтобы туда подключиться, надо в Телеграме в поиске забить «Говорит МСК бот» латинскими буквами в одно слово «Говорит МСК бот». Вы его найдете, он такой красненький, да, нажимаете и, собственно, можете мне писать. Вильфанд обещал аномально жаркий сентябрь, забыли, вчера он развенчал свой же прогноз. Игнат пишет, иду в маечке и шортах, и мне кайфово. Люди с нарушением кровообращения пусть идут лечиться. Я вот сегодня тоже стоял там, ездил в одно учреждение, да, торгово-промышленную палату города Москвы. Это на улице Петровка. Я стоял на углу Петровки и там, переулка. И смотрел, как люди выглядят. И вот кто-то прям уже в пальто, причем таких серьезных пальто, да, шерстяных, а кто-то в маечке и шортах. И вот эти люди рядом вызывали у меня такой... Очевидно, диссонанс восприятия. Насколько разные все-таки. Причем, ладно, да, была история, что вот пожилые люди склонны там мерзнуть. Ничего подобного. Люди очень разного возраста, очень по-разному выглядят. В Сочи аномальная жара, пишет Василий. Эндрю И делится вчерашней шуткой. Да, вчера ее тоже закидывали в виде картинки, в виде текста. Я уж не стал на нее... реагировать, но зачитаю, раз уж вы это самое настаиваете. Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия. Сегодня встретит Горбачева Лаврентий Павлович Берия. Такая холодная задница, намного лучше жарище, плюс 35, 222 в смс-сообщениях. Вот, значит, ну что, к нашим стандартным разделам перейдем. Сегодня, да, хотел поговорить о важном, да, как это звучит достаточно забавно, учитывая саму тему, да, это разговор о важном, то сейчас, что делал сегодня президент, он разговаривал со школьником в новом формате. Давайте по порядку. Погода. Оранжевый уровень погодной опасности из-за пожаров продлен. Гидромедицентр это говорит. Пожарная опасность, 5 класс. Желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 20 метров в секунду. Вот, ну, давайте по основным факторам. Что называется, угадайте спикера. Осень, опережая климатический календарь на 20 суток, мощно вступила в свои права в первый же день сезона. То есть не выше нормы, не ниже нормы, а опережая климатический календарь. Это новое. Отметившись полярным вторжением, погода будет сохранять прохладный почерк в течение всего сентября. Среднемесячная температура в этом месте составит на 1 градус ниже положенного. Осадков не так много, ожидается на 10-20 ниже положенного. Это господин Тишковец. Позднякова. Сохранится 3-4 сентября прохладная погода с кратковременными дождями. Максимальная температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов. Существенных осадков не прогнозируется. До 7 сентября в московском регионе сохранится прохладная погода. Я видел еще прогнозы, что, ну, это вчерашние, помните, что бабьего лета не будет, тепло не будет никогда. Это нас накануне 1 сентября проклинали таким образом синоптики. Вот. Но, собственно, развитие это не получилось. Сегодня более мягкие у них нам погодные приговоры. Как-то так. Многим нравится. Вот Элис Мытищи пишет. Шикарная погода. Очень нравится. Но пишут, что 17 лучше, чем 12. Зачем нам такой Вильфанд, если он не может менять погоду по заявкам трудящихся? Алексей ТТ пишет несколько новостей в одной, да, обращает наше внимание, что топ-менеджеры Лукойла выпадают из закона, российский миллиардер отказывается от российского гражданства и намерен переехать на Нагорно-Карабах. Что с ними не так? Да что с ними не так? Все с ними так. Да, кстати, не вижу шуток про границу Польши, стандартных для сегодня, да, иранцы. Ну, видимо, что-то заскучали. Бабе лето обязательно будет, мы их любим. Ну, я надеюсь, что вы любите все-таки женщин, а не синоптиков. К синоптикам я, например, как-то прохладен любого пола, да, потому что ничего хорошего, да, ничего плохого, правда, но ничего хорошего. Так, ладно. Ну что, наша рубрика... Как там, особое мнение, да, я его назвал тут. Очень мне понравился, Minority Report этот. Поехал на велике 789-й, вернулся холодно. Мой опыт езды на велосипеде показывает, что можно при правильной экипировке до плюс 5 вообще спокойно ездить. Если синоптики женщины, то мы их любим. Ну, честно говоря, прохладен я к этому. И к такому виду синоптика. Синоптики, как саперы, ошибаются один раз, но зато каждый день. Почти как саперы, Евгений, почти. Вот по заказу. На чемпионате мира по биатлону немецкая сборная случайно захватила Польшу. Да. Даешь баб и лето, пишет профьюзер. Но видите, сколько оптимизма, несмотря на первый день осени. Я считаю, вот нам в пику, да, я это Вильфанду никогда не забуду, что март зимний месяц, нам надо, собственно... Переучредить и сказать, что сентябрь — это еще летний месяц. И пусть так и будет. Раз март зимний, а сентябрь пусть будет летний. Так, о чем в рубрике «Особое мнение» я хотел с вами поговорить. Она же трибуна, но «Особое мнение» мне нравится больше. Сегодня у нас спикер нет, это не Дмитрий Анатольевич Медведев. Вы за ним тоже следите и знаете, что он хранит пока молчание. Возможно, что-то нам сейчас напишет. Это не... там какая-нибудь Матвиенко, которая сегодня разразилась просто папской энцикликой по поводу воспитания и патриотизма. Это не другие там спикеры, которые тоже сегодня наследили. Это внезапный гость в нашем этой разделе. Это Александр Григорьевич, он же Григорьевич Лукашенко. И он там очень много чего сказал. Я вот прям себе выделил несколько моментов, буду кусками вам зачитывать. По поводу присоединения, да, что называется, очень такие горячие новости. «При мне нет, при вас не знаю, не будет присоединения. Как можно предать то, что ты своими руками склеивал не одно десятилетие? Это невозможно при нынешнем президенте». Про столкновение лбами, значит. «Три братских народа враждуют уже не впервые, что будет дальше, никто не знает. Война у порога, как не единожды в нашей истории. Так называемые западные партнеры столкнули лбами три братских народа: белорусов, русских и украинцев». Честно говоря, не знал, что мы ведем эту самую какую-то историю с белорусами отдельную, да, раз все три народа столкнуты лбами. Про два я понимаю, один там сбоку, да, но чтобы все три — вопрос. Дальше. «Тактическое ядерное оружие. Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Но если вдруг будет нападение на Беларусь, и если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, то оно должно быть и у нас. Мы договорились о модернизации нескольких наших самолетов, которые будут готовы нести тактическое ядерное оружие». Но эту песню мы уже слышали с вами. «Мы не педалируем эту тему, что американцы остановились, они не лезут в Польшу с ядерным оружием». Еще из забавного то, что сегодня уже звучало. «Лаврентий Берия, враг народа, но я думаю, что мы сегодня существуем. Еще крестовый поход оттуда, с запада, имеется в виду, так и не начался через Белоруссию дальше на восток. Потому что Берия был и возглавил процесс создания ядерного оружия. Это оружие сдерживания, они бы давно нас перемололи, растоптали, если бы не боялись ответа ядерного оружия. А это Сталин и Берия. Оплевывая те или иные страницы истории, тех и иных людей, надо быть очень осторожными». Кого он собрался оплевать, интересно? Отвлекусь от темы. 558-й пишет в этом самом, в СМС-сообщениях, что как Вильфандус скажут сверху, такая и будет погода. Вы не понимаете, насколько это точно звучит. Он же действительно смотрит наверх, в прямом смысле этого слова. И вот как там ему скажут или покажут, такая будет погода. Дальше. «Россия не может потерпеть там поражение. И я, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию. Многие называют Россию агрессором, да и нас заодно. Нет. Если бы тогда не началась превентивная специальная операция, то по Беларуси прежде всего был нанесен ракетный удар. Я показывал, где у юга Беларуси были установлены 4 комплекса этого оружия, которые были готовы нанести удар по югу нашей страны. Отчасти потому, что там еще находились не выведенные после учения российские войска. Да и надо было втянуть нас в эту войну. Но за 30 минут до объявления, это я уже могу сказать, специальной военной операции президентом России, мы подавили эти точки». Обратите внимание, у юга Беларуси 4 комплекса эти оружия, и мы подавили эти точки. «Денацификация — это пресечение этого фашизма в будущем и нацизма в настоящем, к чему Украина подошла. И сейчас уже можно сказать, что появились тростки поползновения фашизма в Украине, когда берется в руки оружие, бейте, режьте русских». Так, значит, что еще? «Вы слышали о такой Буче? Помните, они распиарили Бучу, подводя параллель под Хатынь? Вот если бы они, украинские националисты, не жгли белорусов в ходе войны в Хатыне, они бы провели параллель. Мы назвали номера машин. Кто в них ехал, кто создал картинку? Вы посмотрите эту картинку, она впечатляет. Это все же искусственно было создано. Подвезли трупы в полиэтиленовых мешках. А ведь это чьи-то дети, чьи-то жизни. Собрали и потом на экскурсию водили». Значит, про заговор раскрывает. Вот это мне понравилось особенно. Там конфликт зреет между президентом, имеется в виду Зеленский, и военными. Только военные могут ребром ударить и сказать: нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли. Боюсь, что украинцам в ближайшее время придется прекратить всякую бойню с Россией и обратиться к нам, чтобы защитить их от этой полонизации, от тихого, хитрого движения на восток с территории Польши и других государств, чтобы Украину порезать на куски. Вот еще про еду, про белорусские креветки. В Западной Европе внушают, что она является субъектом большой политики, но эта субъективность оборачивается многократным ростом цен на энергоносители, рекордной инфляцией. Фактически Европа стоит на пороге мощнейшего за всю современную историю продовольственного кризиса. Нехватка продовольствия в еврозоне и более раннее известие о засухе – это божеское наказание для европейцев за несправедливость. Что еще? Мы должны придерживаться той толерантности, которая подарена нам предками. Мы будем следовать этому курсу. Если кто-то с оружием в руках, внутри или извне попробует этот курс сломать, мы ответим, как это было совсем недавно. Нам, белорусам, война не нужна, повторюсь. Слишком много мы испытали за свою многовековую историю. Достаточно страдались, лимит войн и революций исчерпан. Я не хочу, чтобы вы воевали. Мы будем воевать. Я вместе с вами, как главнокомандующий, только в одном случае. Если наша национальная безопасность будет поставлена под угрозу. А тогда, когда мы будем подвергнуты нападению со стороны других государств, все, тогда, ребята, готовьтесь все. Я впереди, а вы за мной. Я этого не скрываю, но не дай бог. Послушать меня, Путина, русских или белорусов, мы националисты. Вот Мрзалюк, это историк такой. Раньше был больше, сейчас меньше. Я уже, наверное, в силу своего положения больше националист. Нормально, ребята, националист — это тот, кто радеет за свое, за суверенитет, за независимость, за язык, за свою культуру и прочее. И вот тоже отдельно отмечают наши слушатели, которые следили за этим, да? Специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт. Первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. И была задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создать процессоры, программное обеспечение и создать этот компьютер. В нем пока около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Имеется в виду комплектующие. Но важен сам факт. Нормально, нормально, что называется, ножок, да, в печи, дров, про многое рассказал, в общем, мне понравилось, поэтому я даже решил обратить ваше внимание на полный, скажем так, набор. Остается в политической повестке Григорьевич, иной раз можно сравнить его даже с Эрдоганом, да, по каким-то таким вибрациям и тональностям. Про ноутбук это забавно, безусловно, 12% это прорыв. И я сейчас, конечно, некоторым образом утрирую. Вот, тем не менее, конечно, интересно посмотреть, как он в своей риторике будет прогрессировать. Потому что очевиден запрос на ядерное оружие, да, потому что он прекрасно понимает, что если у Северной Кореи и у Ирана, условно говоря, это получается, почему не получится у него, да? Вот, это такой нам запрос, да, дайте самолеты. Мы переоборудуем, мы будем готовы. Алексей ТТ спрашивает, надо ли спасать парня. От чего? От чего спасать? Владимир пишет, что как-то смотрел ролик с Хиллари Клинтон, она четко говорила, что американцы в связи с разными угрозами собираются переселяться на Украину. Зря вы, Александр, критикуете синоптиков, пишет нам Екатерина. Александр, разумное выступление батьки, так держать. Да вы знаете, я слежу за батькой достаточно продолжительное время, мы с вами как-то следили за ним плотно в события определенные. Он в своей риторике весьма пластичен, я поэтому и хочу зафиксировать какие-то вещи, да, чтобы потом ему припомнить. Виталий Филипп, подчеркивает, могу сказать только одно, Александр Григорьевич наговорил на новый, годный, хороший кредит. Есть и скептические высказывания, например, сердитый кролик пишет этого белорусского болтуна, который исчерпал лимит ВН, нагнут ниже плинтуса и заставят лизать натовский сапог. Кто-нибудь объяснить ему это. На самом деле, да, вот вопреки такой расхожей какой-то теории, истории, мнений, я вот Александра Григорьевича дураком не считаю вовсе, как не считается, не является дураком, например, Реджеп Таипыч, да. Это человек умный, прозорливый, у него там специфический взгляд на вещи, у него специфическая риторика, да, и в том числе он ее развивает и поддерживает, да, вот, ну, стиль, он держит узнаваемый стиль со своими этими оговорочками, со своими всеми вот этими моментами. Но, тем не менее, да, он четко понимает, что он делает, и, возможно, поэтому он такой политический долгожитель, да, и про... Посиневшие пальцы, я думаю, что мы неоднократно еще услышим эту фигуру. Ну и сколько, 3 раза, 4 он ее повторял. Ну, в общем, посмотрим. Александр Григорьевич многовекторный, за это и любим. Ну, честно говоря, я не испытываю особой любви к нему, но как политическое явление, да, я подчеркиваю, что это человек с колоссальной выживаемостью, да, вот принято его каким-то там дураком усатым считать, и отнюдь не дурак, поверьте. Это, ну, как минимум заблуждение, причем создание, которого он сам участвует. Вы думаете, все эти фразочки про, там, ну, которые у нас вызывают усмешку, да, там, про, да, помните, записи с различными джонами, да? Вот откуда Лукашенко спросил у Путина так много денег на новую линейку ноутбуков. Как уже зазвучал термин на днях, да, Майк и Ник, я путаю. Политическое животное, абсолютное политическое животное, это не оскорбление. Это не оскорбление. Есть какой-то звонок, видимо, хотим подвести черту под сказанным. Слушаю вас, алло.
Да, знаете, такое маленькое наблюдение. Вот все-таки глупый человек не способен говорить смешно. Вот попробуйте вспомнить какого-нибудь политика.
Джордж Буш-младший.
Нет, он не смешно говорил, он просто оговаривался, он говорил, что он путал страны, он же специально это говорил.
Нет, там же были целых сборных бушизмов.
Но бушизм, нет, это просто было связано с неграмотностью. А эти вот люди, представьте, вот Лукашенко, Жириновский, вот кто у нас такие были?
Черномырдин, Кличко.
Да, ну Кличко, он опять от неграмотности, он же не говорит шутку, он же говорит серьезным лицом, набор слов русских.
Вы имеете в виду, да, вы хотите сказать, что глупый человек не умеет шутить?
Ну, в общем-то, но в общем, когда большая речь идет, и когда он говорит, там, импровизирует, смешно что-то говорит, и ну раз мы думаем, что он, что он несет, ну, Лукашенко же явно не по бумажке говорит. По
подвижности ума вы имеете в виду, да?
Да, да, и, безусловно, это понимаешь, что человек просто умный на самом деле, вы действительно правильно говорите, там, мы можем относиться к нему там по-всякому, там, кто-то там его считать там тираном, неважно, но суть в том, что это совсем не дурак, не дебил, действительно умный, действительно, когда он говорит какую-то вещь, он ее обдумывает, там она может быть смешная, может быть, ну как вот у Жириновского, много там тоже казусов было, он что-то много говорил, но как сейчас оказывается, он такого наговорил на 50 лет вперед, черт возьми.
Ну, по поводу того, спасибо за ваше мнение, то, что он, соответственно, наговорил на 50 лет вперед, это мы уже трактовочки даем и интерпретации, нам хочется найти мудрость там, но куда он ее, в общем, не вкладывал, да. Это как Нострадамус и Иванга, да, которых там на тысячелетия меряют вместе с этим... С календарем мая, да, или куда там смотрели. А что касается ума, действительно, ну вот, это же совокупность факторов, да, при всем моем весьма прохладном отношении к Александру Григорьевичу, да, это факт, вот. Да, но действительно, много важных вещей происходило и происходит сегодня, и Григорьевич с этой своей многовекторностью, хотя тут многовекторности уже значительно меньше, да, вот, и Токаев. И про Токаева тоже стоит поговорить. И там, что называется, я вижу много тектонических сдвигов, хотя, конечно, мы в чем только его не готовы обвинить. И сегодня тоже экспертное сообщество тоже там все вокруг новостей из Казахстана просто кипит и бурлит. Об этом тоже поговорим, но чуть позже. Давайте сейчас послушаем новости, и после выпуска новостей продолжим по другим темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем, да, обсуждать различные темы, которые я счел интересными, чтобы обратить ваше внимание. То, что написали слушатели, много пишут про МАГАТЭ. Много пишут про МАГАТЭ, про то, что миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла. Сегодня, наконец, прибыла, да, столько это обсуждалось, столько... Украинцы, да, обстреливали Энергодара, пытались раздолбать хранилище. Что тоже сегодня слышал несколько версий на эту тему, да, и они, мне кажется, достоверными, что там на Запорожской, да, в свое время нашутили с топливом Вестингауза, что остались какие-то следы, причем следы того, что все это в нарушение протоколов МАГАТЭ по этим вопросам, и вот они пытались это тоже самое как-то раздолбать. Ну, такая версия о том, что хотели устроить все-таки, да, радиоактивную катастрофу, чтобы никто никуда не поехал, и во всем можно было обвинить Россию. Сегодня с утра Рогов Владимир, все по привычке хочется Володе он назвать. Ну, наверное, для такого человека уже, наверное, не солидно, да. Надо еще отчество почитать. Вот, Володя, в общем... Володя, господи, прошу прощения. Владимир Рогов сегодня сообщал о том, что целью их был теракт на Запорожской АЭС. Ну, всех задержали, всех остановили. И, в общем, миссия доехала. Миссия доехала. И... мы хотим с вами обсудить, какие будут итоги. Что дальше? Ну, там уже представитель МАГАТЭ рассказал, что ему, что он получил массу информации. Они осмотрели места прилетов этих самых украинских ракет, предположительно от Хаймерсов. Да. Вот. Песков говорил сегодня, что Россия опасается провокации по группе МАГАТЭ, да, вот этот самый Рафаэль Гросси, или Гросси, ну, Гросси, наверное, он сегодня говорил о том, что они в курсе, что повышенная военная активность, но план будет выполнен, они все осмотрят, и в целом они осмотрели, вот, там, Лавров эту тему комментировал, в общем, вроде бы как, они всю информацию получили, вот, миссия доехала, вот скептик пишет, что теперь благодаря этой миссии будет корректировка огня более точная. Вот, можно про это много говорить, можно много про это читать, есть очень много фактуры. Я хочу не вам рассказывать, вы это без меня весь день читаете, да, я хочу вас послушать. Ну, у меня два вопроса на повестке. А что дальше? Ну, вот они приехали, посмотрели. Теперь, соответственно, снизится вот эта напряженность, да, как с зерном с этим. Когда они задолбали весь мир зерном, что вот 100 миллиардов тысяч тонн этого самого зерна в заложниках у России находится, в Одессе причем при этом, да, и, в общем, недопустимо, как можно надо быстрее все это самое распродать, и тогда наступит счастье во всем мире и Украине тоже. Вот. И вот сейчас, после миссии МАГАТЭ, есть мнение, что придется англичанам и американцам искать какую-то новую повестку. Потому что МАГАТЭ посмотрел, теперь все понятно, что происходит. Ну, посмотрим, конечно, на вывод. Но это моя версия. Моя версия. Вот Александр пишет, например, да, он, который только что подключился к нам, к нашему телеграм-боту, что какого толку от этой миссии? Давид пишет, мне кажется, ничего не будет. Виталий пишет, вопрос, сколько они там времени проживут. Гросси не француз, итальянец. Откуда Гросси? Да хрен его знает откуда. Ну, Гросси, как угодно. Мне решительно не важно. Хочу с вами поговорить. Слушаю вас внимательно. Давайте по станции.
Да, добрый вечер. Александр, Дмитрий, Москва. Ну, вы знаете, вот я с точки зрения не свою выскажу. Я по всем высказался, что, типа, зачем вы их пустили? Они сейчас там все разведают, типа, и донесут, куда следует. Вот, собственно, вот вам и теория.
Ну, то есть мы настолько не верим в МАГАТЭ. Ладно, понятно, давайте с вами. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте. Знаете, судить о миссии можно будет только после доклада.
Если миссия доложит, допустим, что ну, она не может установить, кто проводил обстрелы, то это уже как бы хорошо. Ее же не была задача выяснить, кто проводил обстрелы, она же не военная миссия. А найдет ли она следы там какого-то нарушения правил, мы говорим, это уже там надо, мы не знаем, потому что наша страна тоже не заявляла, прям ну, фактов не предъявляла, что там про изготовление там грязные бомбы, на самом деле фактов никаких не предъявляли. Если они заявят, что необходимо провести, ну, там, прекратить в районе станции боевые военные действия, этого будет достаточно. Ничего. Если другое дело, что, конечно, есть большие вопросы к МАГАТЭ вот, по иранской сделке, что там якобы был такой по заказу Америки написан доклад, и насколько она контролируется Америкой, вот мы посмотрим.
Проект ОМАД, да, как это Израиль называл?
Что проект... Да, вопрос-то да, в том, что если Америка действительно, насколько, ну она во всех международных структурах старается контролировать, вот сейчас она почти везде влезла, во все спортивные, там, неважно, даже вот, помните, в ОЗХО мы там и вывозились химическое оружие из Сирии, вроде подписали, и все равно там обвиняют до сих пор там, в применении там, химического оружия и нас, и сирийцев, неважно, и здесь там, ну то есть вот как бы... Очень плотно. Посмотрим, насколько американцы...
Посмотрим. Ну вот у нас много скептиков среди слушателей, потому что Брест пишет, например. Я думаю, им в Киеве сказали узнать, посмотреть, что внутри, какая техника, сколько людей и прочая информация. Ну, мастер пишет, что максимум закроют, да? Вот, значит, кто еще? Что еще? Еще вот... Грохнут их там хлопчики Хаймерсом, а предъявят, как обычно, нам. Еленовка тому пример. Я напоминаю, что Еленовка это самое, СИЗО там раздолбали, да? Хаймерсом же. А, значит, Светлана спрашивает, в каком городе штаб-квартира МАГАТЭ? В Вене, если я правильно помню, в Вене. Стратегический инвестор пишет, хохлы уже радуются, что в кадр на ЗАЭС попали наши военные грузовики с буквой Z. И говорят, какие же русские тупые, полные ушлепки. А зачем вот, ну, мне вот нравится, это классно, посмотрите. А зачем на станции военные? Вывести всех, и пусть персонал работает спокойно. Под огнем диверсантов. Зачем действительно военные? Как вы считаете, попадет ли Путин в Гаагу? Несомненно. И что будет? Что будет? Гааги не будет, Брюсселя тоже не будет. Это же Сармат. Родер приводит такой достаточно уже известный анекдот. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, пока не все МАГАТЭ на АЭС, ВСУ перестали обстреливать АЭС.
Но пишут, что после прибытия еще целый час летало и взрывалось.
Ну вот, ну бардак он и везде бардак. Так проблема в том, что вот ну, до 3 сентября они там планируют, да, побыть. Потом, может быть, кого-то оставят на несколько дней. Но дальше, как только последние, так сказать, члены вот миссии МАГАТЭ покинут ЗАЭС, ведь ВСУ опять возобновят, как в своем обычном режиме, обстрелы Запорожской атомной электростанции.
Думаете, а может быть и нет? Ну, с зерном-то они прекратили же это самое обсуждение. Все, тема ушла, и тут уйдет тоже. Она потеряет нерв и актуальность, потому что МАГАТЭ-то, ну, все-таки какой-то гарант достоверности информации. Я понимаю, что мы полны скептицизма, но все-таки это какая-то гарантия, нет?
К сожалению, наверное, МАГАТЭ не обвинит ВСУ, то есть она не сделает вот этих правильных выводов, что ВСУ обстреливает.
Ну, вот то проблема... есть они поступят, как когда-то АБСЕ, прилетает откуда-то с неба, да. Пусть лучше бы не прилетало, да?
Да, что вот это создает опасность, да, вот прилетает, но мы не баллистики, мы атомщики, что-нибудь в этом духе. Но проблема в том, что это же все равно российская проблема, что Россия ни из Никополя, ни из Марганца ВСУ отодвинуть пока не может. И все равно вот эти атомные риски, ну, риски ядерной катастрофы, они останутся, к сожалению, и после убытия МАГАТЭ.
Ну, посмотрим, да, вполне, конечно, пессимистический, но вполне содержательный прогноз. Стратегический инвестор спрашивает, а вы верите в объективность разношерстной миссии МАГАТЭ? Я вообще бы в объективность кого-либо не верю, да, у нас вообще-то в субъективном мы мире живем, да, они могут в отчете написать все, что угодно. Вот, а 144-й пишет, а вы не забывайте, что инспекторы, наверное, все-таки, останутся для контроля на неопределенное время. Но мне кажется, они достаточно быстро соберутся и умотают. Если останутся, это хорошая история, но опять же, поле для провокации. Представьте заголовок. Русские десантники на летающем танке чудовищно убили 3 инспекторов МАГАТЭ, там, я не знаю, надругавшись над ними, да? Ну, вот в классике украинской военной пропаганды, да, какая-нибудь такая чужда. Это же становится тоже для них там, определенной целью. Если инспекторы-то останутся, конечно, это там надо дать должное их отваге, но сам факт, что такое тоже возможно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч, что-то давненько вас не слышал.
Знаете, отдыхал в Крыму, вот только вернулся, очень хорошо там. Вот, алло.
Да-да-да, вот, внимательно слушаю, завидую вам сказать? Молча, да.
Вот, значит, что хочу сказать. Ну, понятное дело, что за 3 часа никакой значимой информации о состоянии работы атомной станции получить в принципе невозможно. Этого хватит только там поздороваться за руку со всеми, пообедать там и так далее, и так даже бегом не обойти. Станция гигантская территория, это гектары земли. Поэтому единственная, вот, на мой взгляд, подходящая какая версия, что вот это... Делегация, вот этот визит, это один из пазлов вот этой вот операции с десантом, захватом станции и затем использование вот этой комиссии, ну, как щита, затем как, так сказать, ну, такого зарубежного, что ли, источника информации, что вот станция под контролем Украины, необходимо создать демилитаризованную зону вокруг нее, и вот это вот...
В смысле под контролем Украины? Как под контролем?
Ну, смотрите, вот сегодня с утра, так сказать, была предпринята попытка захвата станции, то есть там баржи с десантом с одной стороны, с другой стороны моторные лодки с другой группой, так сказать, то есть была предпринята попытка, она была пресечена. И в этот же момент, в этот же день, там, по странному совпадению, да, должна приехать миссия МАГАТЭ. Вот теперь представьте, приезжает миссия МАГАТЭ, а станция захвачена украинской диверсионной группой, которая там 60 человек штурмовиков на таких лодках, да, и 2 баржи там еще, я думаю, больше там 200-300 человек, которые потопили. Вот какая, собственно, информация-то прошла. Вот. И вот теперь представьте, приезжает миссия МАГАТЭ, так сказать, на станции украинские диверсанты, все. Миссию МАГАТЭ там, так сказать, констатирует факт, что станция под контролем Украины, и мировое сообщество призывает, так сказать, создать зону демилитаризованную, и все.
Ну, красиво, да, но не реализовалось же.
Ну, вот к счастью, ну, понимаете, в чем дело? Уж очень странное совпадение, что поехали они как раз тогда, да, еще, кстати сказать, вчера, председатель миссии внепланово встречался с Зеленским. Я думаю, не только с Зеленским, тоже это известная официальная информация. Что они там обсуждали с Зеленским? Атомные проблемы? Не думаю. Вот, потому что Зеленский в этом ноль абсолютно, да не только в этом. Вот, поэтому тут все, я думаю, согласовано было четко, совершенно, причем вплоть до нескольких часов.
Вот, понимаете? Понял, спасибо. Вот Тенгиз подсказывает, что Сан Саныч изложил одну из... основных версий Министерства обороны. Есть такое же заявление, да, вот с такой же, что это была подготовленная провокация, вот, которая должна была реализоваться вот так, но не реализовалась. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло?
Да, здрасте.
Здравствуйте. У меня вопрос возник по поводу согласованности. Их могли просто сыграть в темную, потому что уже очень красиво все складывалось. Под зонтиком таким просто произвести наступление. А Зеленскому ему что, ему как с гуся воды.
И мы палец в рот ему класть не будем. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Да.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. А вы не допускаете, что эта миссия, засланные казачки, может быть, какой-то сигнал, маяк?
Донские, аль кубанские?
Нет, я имею в виду засланные, ну как бы. Могли оставить какой-нибудь маяк кто-нибудь где-нибудь поблизости, как точку наведения, вот в чем дело.
Ну такая версия тоже высказывалась, я, честно говоря, вот, ну так думаю, что вряд ли они так грубо играют, но это... Ну, как-то уж совсем. Хотя в нашем с вами безумном мире, вот, и как и задумаешь, ну, это уж совсем. И это как-то уж совсем. И все окажется, что еще хуже. Не знаю я. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Алло.
Здравствуйте. Вы знаете, вот в этой истории у меня есть один вопрос, на который я для себя не могу найти ответ. Вот ВСУ обстреливает эту атомную станцию. Понятно, да, это делают они. Они обстреливают ее уже несколько недель. Вот реальный вопрос, зачем они это делают? Ну, то есть, вот непонятно, что они пытаются этим добиться. Как бы говорят, есть угроза радиации, распространения, да? Опасная история абсолютно, согласен. Но вот они две недели уже там или три, они постоянно ее обстреливают. То есть все новости, ВСУ ударило по атомной станции, ВСУ ударило по атомной станции. Но есть же, ну, как, зачем они это делают? Вот я не могу найти ответ.
Вы знаете, на эту тему мы рассуждали даже в нашей этой самой, в нашей передаче. Ответ очень простой. Вернуть контрнаступлением, да, которое мы там тоже наблюдали на днях, да, вот, как-то еще, да, соответственно, невозможно, да, и ситуация, да, конечно, рисковая, конечно, она чудовищная, да, но, тем не менее, создать там такое пятно радиационного загрязнения, но это вполне вот в такой, да, логике. Потому что мы вот тоже, мы рассуждаем, ну как?
Ну, а вы же понимаете, что Зеленского уберут, если это произойдет. Его уберут, его же вот эти вот западные товарищи. Потому что, как бы, одно дело там, когда ракеты летают...
Вот сейчас, мы с вами перейдем в такое пространство домыслов и конспирологических теорий. Я попробую вам зацитировать пару экспертов, да. И вот, ну, собственно, поищем логику в этих высказываниях. Смотрите. Разнообразные артиллерийские системы, нескольких там видов, моделей, да, учиться стрелять из каждой отдельно, да, нужно, ну, долгие месяцы, да, вот, и быть специалистом, который может стрелять из разных, ну, это практически уникальный навык, да, они, конечно, схожи, но тем не менее, да, сложности будут наблюдаться. О том, что на Украине возьмется откуда-то сразу несколько, там, десятков специалистов, да, по ведению огня из «Цезарей», «Хаймарсов», там, еще каких-то, да, я сейчас уже на память не помню, и «М-трехсеберок», но это научная фантастика, да, ряд американцев, да, так косвенно или прямо аккуратненько подтверждали, что есть и командировочные, в том смысле, в общем, дикие гуси, да, есть и различные инструктора и специалисты, в общем, вести огонь из иностранных различного вида и обслуживать их еще артиллерийских систем украинцы не могут сами. И была еще и такая информация, что там достаточно все компьютеризировано, да, это достаточно сложные там современные модернизированные системы, которые управляются там в том числе и через интернет, там удаленно, в том смысле, что согласуются с центром цели, как минимум, да. То есть из этого делается такой вывод, что американцы как минимум знают, куда летит, если не каждый там «Хаймарс», да, но, по крайней мере, да, в каком регионе, в какую сторону работает. И что они это контролируют, и что там неведомые специалисты, обученные стрельбе из хитрых систем, тоже так или иначе в этом деле участвуют. Отсюда делается вывод, что там считает Орбан в какой-нибудь Венгрии, или еще, скажите, прости господи, Вучич, да, в какой-нибудь Сербии. В Вашингтоне мало кого волнует. Но будет пятно в Европе, ну и что? Задача-то и цели.
А результат-то, ну что, а что результатом будет? Ну хорошо, вот представим...
Результатом будет сдерживание России дальнейшее, да?
Это не будет результат.
Почему?
Ну, хорошо.
Представляете, какие колоссальные ресурсы нужно потратить на ликвидацию такое загрязнение.
Хорошо, тогда другой вопрос. Если действительно есть такой план, да, вот, ну, понятно.
Я оговорился, это конспирология, скорее всего, даже не прикладная, а теоретическая, да.
Хорошо, но они же, ну, мы же понимаем с вами, что они уже несколько недель стреляют туда, вот, ну, по крайней мере, если читать телеграм-каналы и смотреть средства массовой информации, да, которые есть там с обоих сторон, что снаряды попадают туда, где пока катастрофы не произошло. То есть, либо это просто, как вы сказали, запугивание, ну, либо это, я даже не могу это объяснить для себя.
Ну, ПВО, они... ПВО, вы отрицаете фактор существования ПВО, например?
Конечно, там есть ПВО, конечно, ну, там есть
и
ПВО.
И оно работает, и достаточно эффективно.
Да, но там факт того, что они уже стреляют несколько недель туда,
это... Открытая тема, будем обсуждать, спасибо. После выпуска новостей поговорим еще о чем-нибудь.
Специальное вечернее. не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Это четверг, 1 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Я поражаюсь иной раз упорству людей. Вот сейчас были новости, была реклама. Какой-то человек звонил и звонил. Звонил и звонил. Звонил и звонил. Звонит и сейчас, и слышно только, как у него в машине поворотник. Тик-тик-тик-тик. А он молчит. А вы мне будете рассказывать про конспирологию, господин Тришкин-Кафтан. Вот люди, живые свидетели, хрен знает чего, звонят и молчат, да? Но поговорить я хотел не об этом. Там уже, собственно, Евгения рассказала пару новостей, да, я хотел, ну, во-первых, напомнить, что сегодня у нас с вами День знаний, 1 сентября, и тоже есть несколько событий. Да, много опросов на эту тему, кстати, да. Есть несколько событий. Одно из событий — то, что Владимир Путин сегодня в Калининграде провел открытый урок, который называется «Разговор о важном». И он там сказал несколько интересных вещей, да. Сказал детям, пообщался с детьми. Вообще вот эта история, когда он встречается со школьниками, да, со студентами сам, да, и с ними разговаривает, мне кажется, достаточно интересно, потому что, ну, можно по-разному к этому относиться, да, что там согласованные дети, да, в звании полковника, да, специальные вопросы, учителя, генералы и так далее. Но, тем не менее, покажите мне еще, да, лидера государства, где, ну, вот такой формат, да, есть, где он с разными группами населения, включая детей, там встречаются открыто, да, и они, соответственно, общаются. Но суть не в этом. Суть в чем? Что такое разговор о важном в целом, да? Это такой набор, да, классных часов, которые будут в этом году, да, по понедельникам, насколько я понимаю, 34 урока в течение учебного года, и будут представлять собой вот такой дискуссионный формат. Президент сегодня, собственно, этот формат стартанул, показал, да, что вот теперь такая будет образовательная традиция, и во всех школах страны, во всех классах, а у нас их ни много ни мало 917 тысяч, если я правильно помню, вот будет такая история, да, будет такая история, будут встречаться с учителями дети обсуждать различные важные темы, да. И темы очень разнообразные, да, тоже в социальных сетях, в телеграм-каналах, в изданиях иноагента это обсуждают на все лады, вот, мол, вот так теперь детям будут головы забивать черт знает чем. Вот несколько тем из разговоров о важном, то, что ждет детей. День знаний, наша страна Россия, 165 лет со дня рождения Циолковского, День Конституции, День Героев Отечества, символы России, Международный день школьных библиотек, День отца, День учителя, День пожилого человека, 110 лет со дня этого Михалкова, 110 лет со дня рождения, День воссоединения Крыма с Россией, День космонавтики, Всемирный день театра, День победы, День труда, День земли, День российской науки, День защитника Отечества, России, страна возможностей и так далее. 34 урока. Вот. И в родительском сообществе много на эту тему тоже высказываний. В чатиках кипит, да, разное кипит, там понятно, да. Ну вот, про иноагентов я вам сказал. Вот, я хочу с вами поговорить, как вы считаете, а нужно ли детям дополнительно в рамках того самого патриотического воспитания давать какие-то такие вещи? Я расскажу потом, почему я, собственно, хочу об этом с вами поговорить еще, потому что есть у меня еще пара соображений. Ну вот, зачитаю. Тришкин Кафтан пишет. Вы помните наши политинформации? Было ли что-то стрёмное из воспоминаний о школе? Воспитание не тащит волоком в мозг, тем более в душу. Тришкин Кафтан, вы, видимо, молоды, потому что я прекрасно помню политинформацию. Более того, в каких-то классах, да, в паре я их вел по вторникам, кстати говоря, перед первым уроком. Это дети сами вели. Я брал газеты, да, какие находил дома. Это была, в частности, газета «Правда». Вот. И в частности, газета «Пионерская правда», если вы знаете, что это такое в силу своих лет. Я оттуда читал, что там произошло, и детям потом своим одноклассникам рассказывал в течение 10 минут. Вот такая у нас была политинформация, или 15. А не то, что о чем вы говорите, стрёмные из воспоминаний. Я могу из советской школы вам стрёмные из воспоминаний провести, но это явно не про политинформацию. Настасья пишет: открытые уроки, может, и неплохо, но учить детей, что нормально умирать за родину, это нет и еще раз нет. То есть за родину умирать ненормально. А как же в советской школе история партии, Максим спрашивает. А в советской школе не было истории партии, я там учился. История партии была в советском вузе, да. А кто им дал право пудрить мозги своему ребенку? То есть, когда вы своему ребенку включаете этот самый планшет, да, с Ютубом, он у тебя не пудрит мозги. Ну, это прекрасно. А некоторые скажут, что я сам своему ребенку расскажу, объясню. А если родители алкаши, чему они научат? Это Дмитрий пишет. Мастер говорит, что он брал не «Правду» и «Неизвестие», а был оппозиционером, брал «Вечерку» и «Литературную газету». И оттуда докладывал. Хотел с вами поголосовать, но я вот помню, что вы по телефону-то плохо голосуете. Давайте просто поговорим про уроки о важном. Хочу послушать ваше мнение. Лимузин на связи. Лимузин о важном.
Здравствуйте, друзья. Я тоже вел политинформацию в школе. Александр, ну вы знаете, в старших классах, когда еще не было никаких 11-х, а учились люди с 1 по 10, все-таки история партии краем в 10 классе проходилась, как мне рассказывали старшие товарищи. Потом наше поколение это уже не застало.
Но мое поколение, у нас с вами схожее поколение, как мы узнали вчера. Я писал сочинение по партии и партийной литературе, например, Владимира Ильича Ленина. Так что краями на урок истории, на урок литературы у нас это, ну, прилетало.
Это на истории и на литературе. А вот отдельно, чтобы прям вот конкретно доклад Черненко на таком-то пленуме, ну, там не Черненко, неважно. Вот это было у старших. Я уже этим не занимался. Вот, вообще политинформация была делом отчасти формальным, потому что половина лоботрясов в классе, они сидели и ничего не слушали. И
досыпали, было... конечно, досыпали.
Вот. Я как староста класса, собственно, хотя я не был отличником и, в общем, был хулиганом, так, по сути. Но все равно был старший класс, и я...
Чем больше вспоминается, да, из советского детства, чем больше выпит комсомолец, тем меньше выпит хулиган, да?
Вы знаете, у меня мама, светлая память, она оставила последние страницы из моих дневников с замечаниями на память, и вот как-то я их нашел в шкафу, читал, в общем, хихикал так, но, представляя себя на месте моей мамы, если бы я читал такое про своего сына, я бы ему уши надрал, конечно. Вот, мой сын, он себя вел иначе, слава богу, вот, у меня было все веселее намного. Ну и вообще, раньше как-то вообще жизнь другая была, понятное дело, что никакого интернета, там все во дворе и так далее, с разбитыми носами, коленками, шишками, синяками.
Давайте к сегодняшнему вот, важному.
Дети и, так сказать, воспитание их какое-то политическое, даже, да, об этом говорим.
Знаете, не политическое, вот... а патриотическое, но вот Циолковский, это политическое, или День музыки, это политическое? А Рождество это политическое?
Вы знаете, вот если начать... С детьми вообще трудно работать, я уверен, потому что, чтобы вложить в голову маленькому человечку что-то такое серьезное, на наш взрослый взгляд, нужно перестроиться на время, на его волну и в какой-то полу такой игровой форме донести, потому что восприятие мира в детстве, в юности, оно иное, нежели мы такие уже взрослые дядьки, умудренные опытом, знаем, что такое хорошо и что такое плохо. На самом деле, в голову вкладывать, это с разных сторон должно происходить. То есть это не то, что учительница вас посадила за парту и сказала: «Ну, сейчас я тебе все расскажу». И ты такой сидишь, думаешь, когда же ты, бедная, уже прекратишь мне вот это вот все. Вот, поэтому, да, должно быть патриотическое воспитание, но этим должны заниматься разные, так сказать, организации. И вообще, как бы, политика государства должна быть определенная. Я за то, чтобы у нас как-то появилась, сформировалась национальная идея, которой нету. Вот этой вот идеи, вот этой не хватает, у нас вот нет вектора какого-то. Чему воспитывать? Ну, как бы, будь хорошим, не будь плохим, но это ясно как день.
Да это вам ясно как день, детям вовсе не ясно. Дети бывают на сотовый телефон, снимают разные жуткие вещи, потому что считают, что вот это нормально.
Ну, значит, с такими детьми, они же не все такие. Ну вот отдельные личности жестокие, например, надо с ними как-то отдельно работать. Были раньше какие-то...
Вы очень давно с детьми не общались, правда, Лимузин? Прошу прощения, но вы находитесь в каких-то таких не то что черно-белых, но романтизированных цветах, да, у вас есть хорошие и есть плохие дети, да, и все, соответственно, знают, что хорошие – это хорошо. Вы себя-то вспомните немножко, да?
Ну, я...
В каком классе вы пивка-то хлебнули? Расскажите мне, пожалуйста.
Что еще раз?
В каком классе вы пивка хлебнули первый раз?
После школы.
А уже после школы?
После школы.
Ну, в смысле, после там четвертого урока, вы это имеете в виду?
Нет, я после 11 класса. Нет, я до армии вообще не выпивал практически. То есть я выпил первый раз, когда... А, на выпускном вечере, наверное. Да, наверное, это был выпускной или там какой-то последний звонок. Ну, то есть это были вот уже последние дни в школе. То есть, ну, я занимался спортом, и я ездил на мотоцикле тогда уже. Мне было не до пьянства. У меня было чем заняться.
Вот Мартин, вот силен, наш постоянный слушатель, более русский человек, чем вы. В 13 лет портвейн, он пишет. Я примерную картину тоже видел схожую. Теперь пропаганда и в школе. Других вариантов у власти нынешней не осталось. Это Румальд 82 пишет. Какие вы же светлые люди, как дети. Вы вот, правда, да, пропаганду эту сами ложками жрете. Причем бывает украинскую военную и просите еще. А когда детям хоть как-то пытаются, да, донести, ну, там, про день музыки Циолковского, про то, в какой стране мы живем, вы, соответственно, там, про день труда, да, у вас сразу срабатывает, ну, какая-то такая странная картинка. Но это забавно. Это забавно в любом случае. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, здравствуйте.
Вот, вы знаете, я на самом деле абсолютно согласен со всеми посылами, которые в Калининграде сегодня президент адресовал. И я объясню, почему. Вот я сегодня пообщался с ну, кто-то последний год, кто-то первый, наоборот. Вы знаете, и вот детям нужна повестка, ну, действительно повестка, которая бы смогла их направить. Поэтому мне сегодня сказали, что вот в 10 классе был урок патриотизма, например, первым уроком. Вот сразу, значит, об этом начали разговаривать. Я не хочу, чтобы там следующие поколения считали кумиром там Рэмбо, Ван Дамма, там Сталлоне, понимаете? Вот, поэтому я думаю, это совершенно правильный посыл и позыв.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Но вот Парфюм пишет, да, считаю, что должно быть 5 пунктов русской национальной идеи. Многонациональность, русские не сдаются за справедливость, первые в техпрогрессии, милосердие, это надо транслировать детям не только. Вы вот будете удивляться, а я, собственно, прочитал, потому что все материалы-то я эти видел, да, и все это там есть. Все это там есть. Мартин пишет, ну, помимо того, что у него там свой бизнес, да и фирма и так далее, несмотря на портвейн в 13, да, он пишет, что очень хотел быть пионером, но не сложилось, не успел. 2 высших образования, 2 своих фирмы. Григорий из ПБ, да, вот мы немного, у нас всегда свой контекст. Мы всегда, что называется, из нашего босоногого детства тащим факты, обсуждая вопрос современности. Григорий из ПБ, 13 лет, Алазанская долина на троих. Фри-фри, пивко 7 класса. Ну, лимузин и ботан, маменькин сынок, это пишет Ольга, любя, правда, да. А, добрый вечер, пишет Антон. Сегодня смотрел, читал и думал, как мне в старшей школе этого не хватало. Тришкин кафтан у нас, собственно, пытаются вырвать лавры Пузатого Жоржни вот по такому ядреному скептицизму. Куда подевалась большая перемена, так громко ступившая по мостовой, что-то след простыл. Да не простыл след, сегодня было учредительное это самое мероприятие с Путиным, там же в Калининграде, скоро будет первый съезд, да, в начале декабря, там работа идет по общероссийскому движению школьников, да, вот, ну вы просто не следите, у вас свой мир. Так, 1980 год, первый урок мира, про что не помню, да, было такое, нужно перевести... Ребенка в платную школу, надеюсь, там не будет этой пропаганды, это пишет Макс. Я говорю, да как же вы болеете, да? Ой, господи, да. Ну, я понимаю, да, что Международный женский день, да, как тема, это для вас пропаганда. Вам другая нужна, ту, которую, соответственно, кто там, Хинштейн, да, запретить пытается все. Видимо. Не хотел оскорбить, просто, ну, забавная реакция. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Нет, видимо, не с вами. Может быть, у нас наша штука эта зависла. Сейчас, секунду, алло. Да, у нас... секунду, сейчас мы эту машинерию перезапустим и сможем с вами пообщаться. Алло. Алло, слушаю вас, да.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Дмитрий, Москва. Знаете, на мой взгляд, проблема патриотического воспитания, она имеет таких две стороны. Первая, это, ну вот если мы даже берем советское время, я помню прекрасно 50-е годы, патриотическое воспитание начиналось еще в детском саду. Я помню рассказы воспитателей, как бы обсуждение военных рисунков, рассказы о каких-то вот подвигах, там, ну, вот даже, допустим, Зойка Смодемьянская. То есть это уже было в детском саду. И, как бы, я не сказал бы, что это было как-то навязчиво, там, да, каким-то принуждением. Я до сих пор вот с этим живу и понимаю, и как бы стараюсь своих детей как бы так же обучать. А проблема, мне кажется, в том, что на сегодняшний день вот у меня уже как бы трое детей, там четвертый скоро будет, вторая как бы дочь пошла, значит, в школу, да. И смысл в том, что очень многие у нас родители, особенно, вот, конечно, пусть не обижаются на меня, но вот мамы, да, такие вот сердобольные, они, собственно, против чего бы то ни было. То есть учитель — это у нас какой-то такой заподневольный товарищ, который обязан беспрекословно...
Оказывать образовательные услуги, это так называется?
Да, да, вот прям вы в точку сказали. Это вот у нас как бы в плоскость услуг как бы ушло. И
но, кстати вот... говоря, год назад закон изменен, и это теперь не образовательная услуга. Теперь мы снова говорим о наставничестве со стороны учителя.
Ну, дай бог, чтобы трезвые мы какие-то все-таки видели дальше и понимали, что мы действительно, это у нас не пришел и сдал там человека. Все-таки раньше учителя работали и у нас учили, и это вот слово до сих пор, слово «работать».
Вы знаете, я выскажу соображение, возможно, вздорное, да, но вот мне кажется так, сейчас я зачитаю сообщение скептика. Скептик пишет: «Всем, для кого уроки о хорошем и насущном пропаганда, хочется сказать, ну что ж вы так в России-то мучаетесь, уезжайте». А я хочу сказать следующее. Вы знаете, вот такая реакция, я же вижу этих людей, да, я с ними часто общаюсь, да, я там так или иначе слышу и там какие-то реакции в свой адрес, поскольку много деятельности у меня разной. И вот что могу сказать? Это вот человек, знаете, который вот как там в семье, условно говоря, да, вот безграмотные родители, в смысле необученные грамоте, да, у которых есть грамотные дети. И они говорят: да нафига тебе это вообще? Вот мы жили как-то без этого, и ты живи, да. То есть у них, они, поскольку у самих, у многих, да, вот этот блок выпал, да, там, чья юность босоногая пришлась на 90-е, когда не было никакого воспитания вообще, не то что патриотического, да, спорт закончился во многих там направлениях, да, такой массовый спорт, да. Соответственно, никакой, там, никакого воспитательного процесса ни в школе, ни в вузе, нигде не было, да. Вот, были совершенно другие вещи, другие приоритеты, мы их все знаем, да. И вот эти люди выросли, у них родились свои дети, они не знают, что это. Но у них есть какое-то воспоминание фантомное о том, что в Советском Союзе это было чудовищно и плохо. Поэтому ни в коем случае не надо допустить, потому что про это написал журнал «Огонек» условный, да? Вот. И они это так воспринимают, и вы правы, да, совершенно, что отрицание, что учитель, не дай бог, что-то там вякнет, да? Не дай бог, он что-то предложит. Это услуга, мы за нее платим своими налогами, иначе мы шторы в классе вешать не будем или что-то такое.
Да, абсолютно правильно вы говорите. И мне вот обидно, потому что я тоже, как говорится, союз я зацепил, да, я не скажу, что я в нем там жил до 30 лет, но тем не менее, я очень много из него помню и хочу как бы передать это своим детям. А мне не жалко на это ни времени, ни какого-то вот, да, своего... ну, того, что я лишаюсь, я понимаю, что я как бы сам себя лишаю чего-то, да, но мне совершенно вот непонятно, почему же такое действительно отрицание идет, и переходит это вот как бы на учителей. Ну, я закончу так. Мы находимся до сих пор вот в этом витке, да, мы потеряли страну, но, видимо, мы еще не выработали какую-то вот очень оптимальную модель, которая резонирует с нашим вот восприятием того, что вот мы, те, кто, грубо говоря, знает хотя бы немного, так не понаслышке, такой патриотизм, да, он понимает, тут не надо даже многочасовые диалоги вести, тут собственно, все и так понятно. Кто проходил это тогда, вот в той эпохе, он нас поймет сейчас. Вот. Но надо все равно как бы этим заниматься в любом случае. Это отправная точка нашего будущего, детей, а также и внуков потом в дальнейшем. Потому что то, что нам предлагает Европа на сегодняшний день, ну, как бы тут просто нечем это обозвать. Это просто ужас-ужас. То, что там уже затрагиваются такие вещи, что я вспоминаю, слава богу, мы этого не знали тогда, да, у нас был там, как угодно это можно называть, занавес там. Пускай он был, но мы вот этого, извиняюсь, поноса мы были лишены, слава богу.
Я понял, да, спасибо за вашу позицию. Уж не будем в эти дебри углубляться. Единственное скажу, что вот многие исследователи пишут, что Европа сейчас, ну, не Европа, Западный мир в том смысле ждет откат, потому что дальше сжать вот на эту педаль разнообразия невозможно, да, уже начинаются действительно процессы, но во многом необратимые. Пустое место в главах молодежи в любом случае будет забито. И хорошо, что если немного хорошего, патриотического, осядет там. Это Лев написал. Лазон пишет. С детского сада надо начинать. В школе, может быть, уже поздно. Да, нас воспитывали в школе, политинформации были. И на переменах рассказывали неприличные политические анекдоты про наших лидеров. И октябренком был, и пионером, и на горне, и на барабане пришлось. Гордость захватывала до настоящего времени только положительные эмоции. Румальд оправдывается, пишет, что он не против патриотизма, но он должен быть согласован, а не однобок. Согласован с кем? С вами, что ли? А вы много в этом понимаете? А, давайте с вами, Денис. Здрасте, слушаю вас.
Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Денис. Сегодня отвел дочку в первый раз, первый класс.
Поздравляю, это важно. Спасибо. Раду поздравляю, спасибо. От души.
Спасибо. И там была линейка. 80%, ну, как обычно, да? Это была беготня с российским флагом, песни Газманова и прочее вот это вот все. Я сам патриот своей страны. Но мне это показалось, знаете так, пошловастенько немножко. В моем детстве главными героями линейки были, во-первых, школьники. И им объясняли, что, ребята, идите получайте знания. Хорошо учитесь, занимайтесь спортом и вот это вот все. А не вот это вот действительно размахивание огромным количеством флагов. Мне кажется, еще просто сами педагоги-то не знают, как это все делать. Чтобы это было действительно полезно.
Ну, то есть, давайте все остановим, флаги уберем и, соответственно, вернемся
в советское прошлое. Нет, ну не в таком.
А я к тому, что мы научимся. Количество это неплохо. Флаг мы вчера, по-моему, обсуждали или когда на днях. Тоже такая история, да. Вы знаете, у меня тоже есть часть такой личной рефлексии. Я там в детстве был часто в пионерских лагерях, и разных был. И в таком, где, и, соответственно, и трудиться давали, тоже какие-то денежки зарабатывать, да. Вот, там ящики какие-то собирали, грядки пропали, в разных. И вот, знаете, у меня вот осталось тогда, я вот помню, это очень живые эмоции. Я не мог слушать эти детские пионерские песни. Ну, вот этот весь набор, да, достаточно милых каких-то песенок, там, причем там на бытовые, да, спортивные, развлекательные эти темы. Ну, вот прям вот до, что называется, аллергии. Ну, ничего, с годами прошло. Не сказать, что я сейчас их слушаю, но когда сталкиваюсь без этого самого. Вот поэтому у кого-то какое личное восприятие? Кого-то вот раздражает, там, беготня вокруг линейки, да? Кого-то раздражает Газманов, этих людей-то я по большей части, наверное, понимаю, да? Вот, но тем не менее, это не означает, что этого не надо делать. И то, что это началось, я считаю, предельно важным. Вот, хотя... Конечно, вот эта история, да, уберите пропаганду, да, если человек не знает, как это слово пишется, уже пишет, да, от моего ребенка, иначе я в платную школу подам, да, действительно, прав слушатель, что ж вы так мучаетесь в нашей богоспасаемой стране. Новости после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой».
19:35, в Москве, четверг, 1 сентября, День знаний, говорим о важном. Говорим о важном, да, вот лучшие детские песни прозвучали в электронике. Не в смысле жанра имеет этот Рыжкин кафтан, а в смысле кинофильма, да. А 558-й напоминает, что китайцы размахивали флагами, а сейчас вторая экономика мира, да. Вот, ну и, собственно, ряд таких же, да, есть у нас сообщений. Но в целом, о чем, да, для тех, кто только-что к нам присоединился, мы о чем с вами говорим? Там мы говорим о том, что Владимир Путин сегодня такую традицию как бы начал, да, он поговорил со школьниками, да, в рамках такого открытого диалога тематического, открытого урока. Это называется разговор о важном, и теперь будет во всех школах страны, да, весь год по понедельникам дополнительная история. Ну, многим нравится, многим не нравится, но пока никто еще особо не понимает, что это, собственно, такое. Если есть какое-то мнение по этому вопросу, вы позвоните 8-495-7373-948, наш телефон, вот, и выскажитесь, да, пообщаемся. Вот, а вообще я хотел еще не об этом, не только об этом поговорить, вообще, наверное, нарвался сегодня Токаев на такое подробное обсуждение, но у нас осталось мало времени, поэтому, наверное, Токаева мы отложим. Надо позвать специалиста по Казахстану и дать прямо час такого. Вот что же там произошло? Произошло очень важное сегодня. Он сегодня объявил досрочные выборы всех уровней. Он рассказал, как именно он поменяет политическую систему. Давайте будем считать это анонсом, да, потому что, я говорю, за 5 минут, за 10 я вам не расскажу, а там прям много, да, там прям много о чем есть поговорить. И, наверное, ну, я не знаю, сегодня четверг, да, пятница. На следующей неделе, во вторник, мы с вами, я найду специалиста хорошего, мы с вами обсудим всю эту историю по Токаеву. Есть какой-то звоночек у нас? Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Сегодня ребенка первый раз отвел в первый класс сына старшего. Вот. Мне 35 лет. По поводу разговоров о важном, я считаю то, что это нужное дело, потому что детям надо, в принципе, со школы доводить о том, о патриотизме вообще, о своей стране. Вот, потому что то, что когда я учился, в школьные годы мы прошли на 90-е, вот, у нас такого совершенно не было. Не было ни поднятия флага, ничего подобного. Ну, вот. А сейчас вообще вот по поводу молодежи, у меня разница с братом 15 лет, и они учились, и как они учились и как мы учились в 90-е, это, конечно, две разные вещи. И по поводу воспитания, как они воспитывались и как мы воспитывались, наверное, это две разные вещи. Вот. И о том, то, что как бы люди...
Что-то вы отключились, ну ладно. Мне нравятся пионерские песни. Это чистые помыслы, розовые облака и вдохновение. А сейчас с детей надумали финансистов клепать. Так вот, почему Токаев к Путину зачастил. Согласовывал виды благодарности за январь, считает Глеб. Мастер Агрус. Ладно, сейчас по телефону поговорим. Слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Васильевна, город Москва. А можно немножечко вернуться к политинформации? Чуть-чуточки.
Давайте.
Можно?
Давайте.
Я не любила политинформацию проводить, потому что, понимаете, я не открывала газеты, не читала. Нет, я их читала, честно говоря. Но мне как-то стыдно было перед классом открыть там газету «Была правда», там «Комсомолку», ну, в общем, что-то такое говорить. Но у меня была замечательная учительница, я не буду ее называть, потому что она была слишком замечательная, остальные могут обидеться. И она разрешала мне проводить необычную политинформацию. Вот вы говорите «патриотизм». И я рассказывала вот то, что было на самом деле. Ну, по моему мнению, я очень люблю сослагательное наклонение. Я говорила, вот вы знаете, а если бы у нас не было репрессий, дорогие мои ребятки, а то мы бы в августе уже 41-го года свой замечательный красный флаг повесили над Рейхстагом. Рассказывала обо всех ситуациях, вот связанных вот с трудностями, так сказать, в нашей стране, когда генерал Горбатов...
Вы великолепны, но я не могу это слушать, правда. Извините, Елена. Слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, Георгий, Москва. Я бы хотел вернуться не к политинформации, а к национальной идее. И вот позвонил, ну, звонили несколько человек, высказывали об этом. У меня вопрос, почему, мне кажется, это вот всеобщая черта ждать чего-то. Все ждут, ну, какой-то строгой руки, и вот кто-то ждет в том числе и нацидею. Мне кажется, все очень просто, надо делать просто лучше мир вокруг себя и учить этому детей. А государство — это не папа и не мама, которые приведут тебя за ручку куда-то. Это корпорация, у которой есть свои задачи, и президент — это менеджер. Соответственно, их задача делать, ну, обеспечивать выживаемость корпорации. Наша задача — делать этот мир лучше. И
а мы сотрудники так, корпорации в этой логике или кто мы?
Ну, это условно, то есть это некоторая метафора, я бы так сказал, или сравнение. Поэтому мне кажется, что надо все-таки делать мир вокруг себя лучше.
Вы знаете, с теорией малых дел, в принципе, да, я даже во многом согласен, но тем не менее, из такого нашего частного общего это не следует. Конечно, мы помним теорию разбитых окон, да, и прочие вещи, но какие-то такие объединяющие, смысловые, одинаковые вещи на понимание у нас должны быть. Потому что мы даже это самое хорошее с вами можем понимать очень, очень по-разному, да. Вот, и тут неизбежное, да, недопонимание, столкновение, а общий базис, вот базис хорошего, да, у нас должен быть одинаковый. И действительно, его надо воспитывать, его надо вкладывать. Потому что иначе вот мы с вами окажемся в какой-то момент, что мы живем в корпорации, действительно. Да, в корпорации, причем монстров. Да, уж извините мне такую тавтологию. Мартин Силен подчеркивает, вот итог воспитания менеджеров. А Руслан Николаевич пишет, как взрослому честному, но небогатому патриоту объяснить ребенку, что тот, кто ворует вагонами, живет лучше, наше великое государство его защищает, а не осуждает. Прекрасная история. Покажите мне человека, который ворует вагонами, да? Вы, может быть, ну, соответственно, из каких-то других исторических примеров, из периодов примеры приводите. Ну, мне неизвестно о людях, которые воруют вагонами, да? Я даже не очень уверен, что можно воровать вагонами, что нынче вагонами-то измеряется. Впрочем, на эту тему эпизод-то я знаю один. У меня в 90-е годы знакомый жил, как же на зеленый пункт, Поваровка, да, по Октябрьской железной дороге в сторону Питера. За Крюкова туда несколько остановок. Или Поварова, да, вот я их путаю, там их две было. И вот у него был опыт воровства вагонами. Там пол этой Поваровки жило с того, что товарняки разгружало в неурочное время, да. А потом, соответственно, пол этой Поваровки, да, и присело за это, когда стали разбираться, почему на путях кто-то вагоны вскрывает, и оттуда, и бывает и на ходу, и так добывает насущное и необходимое. Вот это единственные люди, о которых я слышал, что они воровали вагонами, кончилось все не очень хорошо. Но это такой был местный спорт. Закончилось. Михаил, здрасте, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Александр. Ну, я слушал, так сказать, очень внимательно позиции людей, которые говорили, и ваши позиции. Ну, вот смотрите, я, конечно, могу экономику вплести куда угодно, в любую другую науку, но сейчас я не буду этим заниматься, я скажу более укрупненно. Понимаете, нужна в хорошем смысле пропаганда деловой активности, пропаганда материального производства, пропаганда, так сказать, именно каких-то технических, я не знаю, каких-то вот созиданий. Понимаете, вот это вот нужно.
Созидание денег.
Знаете, вот речь идет о том, что не совсем. Вот это главная ошибка. Дело в том, что, как сказал Жириновский, гуманитария слишком много.
Развелось. Вот в полной, да, статье развелось, было развелось, да.
Да, значит, понимаете как? Дело в том, что я не делю людей на там технарей и гуманитарии. Сфера нематериального производства, в ней сегодня создается слишком большая добавленная стоимость. Слишком много денег создается в сфере нематериального производства.
А как же экономика знаний, вот это все?
Экономика знаний — это фуфло. На самом деле, потому что, так сказать, суть этого явления состоит в том, что вы знаете, где это купить, а я не знаю. И вот за то, что я знаю, где это купить, а вы не знаете, вы купите у меня умножить на 3 по цене.
Ну, почему 3? 20% маржа в среднем.
Нет, нет, маржа в среднем, вы платите нормативно чистую прибыль и наценку торговую. Вот, вот то, что родине достается в виде налогов, это 20%. А то, что, так сказать,
не углубляемся, реально... ладно, я ляпнул, не подумавши. Давайте дальше к вашей мысли.
Нет, подумавши, вы правильно все сказали. Вот, так вот, вот космос. Нужно понимать, что в космос человека запускали те люди, которые в школу ходили по льду реки. Нужно понимать, что 90% наших руководителей там, страны примерно до там, конца 80-х годов, это люди из, скажем так, инженерного, сельскохозяйственного и другого достаточно такого, скажем, технического истеблишмента. И вот, чтобы у ребенка было понимание, что деньги растут не на деревьях и не в интернете, а что все-таки нужно что-то делать, да? Чтобы человек понимал, откуда, так сказать, там вода в кране и электричество в розетке. Вот это сегодня остается за кадром. Это сегодня не охвачено никак. Мы говорим про любовь к родине. Правильно. Очень правильная, нужная тема. Но нельзя, так сказать, заменять одним параметром, когда нужно 20 параметров. И вот из этих 20, 10 – это сфера деловой активности, это сфера созидания, понимаете? Не сфера бабла.
Ну, вы знаете, сфера созидания и откуда в кране вода – это особенно почему ее там иногда не бывает. Да, это да, не, да, несколько да, разные да, темы.
Да, 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 да. На самом деле нет, это тема одна. Вот я вам простой пример привожу. Вот мне отец давным-давно, еще там лет, наверное, 40 назад рассказывал, когда, значит, вот он говорил так. Вот в наше время, там, так сказать, мы шли там, так сказать, там, на специальности там, строительство мостов и аэродромов, там, строительство там еще чего-то, летательные там самолеты, вертолеты, аппараты всякие там, да. То есть у нас считалось, что мальчик должен, так сказать, вот идти вот на завод, на стройку и так далее. Сегодня 90% мальчиков, выбирающих институт, это мальчики, которые выбирают институт с военной кафедрой, чтобы их по отчаянию по окончании института солдатами не призвали на год.
Я понимаю, о чем вы. Давайте немножко сокращу, как мне кажется. Да, вы знаете, что в Китае недавно запретили, в том числе, да, и те, кто на бирже торговал, с крупной компанией, которые занимались таким негосударственным образованием, негосударственной подготовкой.
Да-да-да, известная тематика.
Китайская. Ну, рынок просто лег, да, там, многомиллионный, да, скорее всего, миллиардный рынок нагнулся. А почему? Да, потому что не нужны белые воротнички, а нужны синие. Нужна профориентация нации на рабочие профессии. Это цель, поставленная КПК, да, Китайской коммунистической партией. И они вот таким путем пошли, да, ну, просто сменив эту самую цель, да, людей, вот получение престижного высшего образования на получение практичного, там, технического образования. И это тоже метод. Вы об этом же говорите?
Я говорю почти об этом. Просто, к сожалению, я не услышал сегодня ничего про то, как будем, так сказать, строить свою промышленность, свой транспорт, свою индустрию. Вот сегодня закладывается, так сказать, некие...
Опять, а вам не кажется, что человек, который вещи. Готов пойти на завод, у него определенная вот, гуманитарная прошивка есть? Потому что если прошивки нет, он идет не на завод, а он идет в кабак. Нет, нет такого понимания. Я упрощаю предельно. Вот, но...
Для меня можно не упрощать, можно и посложнее, я пойму. Вот, значит, смотрите, Александр. Значит, структура выбора профессии и структура ориентации на профессию определенную и гуманитарные прошивки, ну, это абсолютно из разных жизней. Объясняю почему. Вы на днях приводили прекрасный пример человека, который, так сказать, жил там в каком-то поселке, да, там, так сказать, шахтерском или каком-то еще, да, так сказать, и человек не хотел больше никуда идти. И вот речь идет о том, что наша задача сегодня показать возможности, показать рынок труда, показать, что идти в энергетику или в авиацию, или, так сказать, в Росатом, это хорошо. Но вы поймите правильно, что 90% людей ориентированы, к сожалению, на достижение социальных лифтов без материального производства. Это люди, которые, к сожалению, считают, что бабки растут на деревьях.
Ну, то есть, не Росатом, а Сбербанк, условно. Не Росатом, не, там, я не знаю, силовые
да
машины.
Какой Сбербанк? Сбербанк хорошо, если.
А Яндекс, да?
Блок по раскрутке винных, так сказать, брендов. Вот, вы поймите правильно, блок по раскрутке иностранных винных брендов. Вот работа мечты. Желательно на удаленке. Желательно вообще из какой-нибудь еще другой страны. Вот о чем речь. Вы поймите правильно, что вот это санкционное давление, уход очень серьезных инженерных и инжиниринговых, так сказать, систем, уход очень серьезных товаропроизводителей, он из этих ребят сделает нищих за 10 минут. Просто они этого не понимают. И рабочей профессии здесь мало. Здесь нужна государственная политика, направленная на то, чтобы люди шли в те сферы, которые как-то, в общем-то сказать, из кирпича дом делают. Вот, вот, как, вот что нужно сегодня на классных часах говорить. А мы сегодня заменяем, я не говорю, что полезнее говорить, что вредней, но мы сегодня наращиваем гуманитарную, социальную, какую-то социопсихологическую, какую-то вот эту вот всю историю мы наращиваем.
Ну, я с вами не соглашусь. Стимулируем... Смотрите, было ноль информации, да? Вот ноль. Был, она просто отсутствовала. У нас была образовательная услуга. Пришел, прослушай математику и иди дальше, чем ты там занимался. Добавили немного понимания, что такое государство, в котором мы живем.
За счет чего добавили?
Это дополнительный час. Не за счет ничего.
Правильно. Правильно. А до этого добавили. До этого, например, вы структуру занятий в школах сегодня в московских посмотрите. Огромное количество людей, то есть огромное количество школ, где нет целых предметов. Например, в старших классах нету физкультуры, при всем нашем любви к спорту. Так сказать, у некоторых нету химии и биологии в некоторых, так сказать, школах. Ну вот, хотите где-то специализироваться на другом, идите в другую школу. И миллион еще вот таких вот вещей. В результате у нас получается, что мама, например, там вот есть у меня одна знакомая мама мальчика, да, которая говорит, вообще нужно идти, так сказать, там, биотехнологии, сельскохозяйственное производство, вот эта вот вся тема, так сказать, кушать надо, чтобы, так сказать, там, вся планета в этом заинтересована.
Белок животного, грамм животного белка всегда будет в цене, да, другими словами.
Да, ну, условно так, да. Но речь идет о том, что сегодня нет тренда на хорошее техническое образование, на хорошее материальное производство. Сегодня все менеджеры по продажам неизвестно чего. Но скоро не будет того, что можно вот так вот легко и непринужденно, приехавшие откуда-то из-за океана, продавать. Вот.
Согласен, сегодня, кстати, там была история про приоритет на уровне закона российских там, товаров и так далее, технологий.
Вы знаете, на самом деле эта история очень старая.
Да, но на решили деле... наконец ее довести. Ладно, Михаил, я просто не хочу уходить с темы, хочу резюмировать. У нас остается совсем немного времени. Спасибо за вашу эту. Я считаю, что вот понимание, какие процессы важны, понимание, куда идти, да и как делать жизнь, выбирать без каких-то базовых таких основ невозможно. Потому что вот винный фэшн-блогер, бьюти, фуд, стрит и так далее, он появляется как раз от того, что человек не понимает, в каком мире он живет. Он не понимает, где его и дом, и какой он, да. А вот это, соответственно, да, кому-то в детстве не рассказали. И человек также не понимает, я согласен с Михаилом в той части, что это один элемент из сотен элементов, да. Потому что у нас про бизнес-то как, да, человек думает, что сейчас я вот как вот этот Василий стану, beauty, fashion, что там, да, и у меня все получится. А это же проблема с... Ну, как бы с удачным примером, да, когда тысячи Васильев, да, продают последний, у них не получается, а у одного получается, но все считают, что получается у всех, да. Вот, и таких вещей много, но то, что это началось сейчас, да, то, что это, конечно, нам в перспективе даст людей более сознательных, это тоже факт, и я, честно говоря, как приложивший руку, да, немного, да, но немного, но поучаствовавший в создании этой прекрасной истории с разговором о важном, считаю, что это хорошо. Хотя и лицо причастное, безусловно, люди справедливого склада, которые вообще случайно в нашей стране родились, да, сочтут это недопустимым, как это так, да, школа будет что-то детям рассказывать про день музыки, про Станиславского, про день победы, про день учителя, про день отца, про библиотеки, про конституцию, про волонтеров и день матери. Ну, собственно, Господь и им судья. И все мы останемся при своих, но только дети получат, как мне кажется, ту самую там, положительную, позитивную базу, от которой дальше будут жить. Вот как это будет, мы с вами, я думаю, не увидим уже. Вот, но, тем не менее, начать надо сейчас. Это была программа «Отбой». Завтра продолжим. Всем хорошего вечера. Слушайте радио.